Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Александр Захария. Продолжим программу, в которой мы ежедневно изучаем и исследуем Священное Писание. Слушатели, мы ежедневно изучаем и исследуем Священное Писание, книгу, в которой записаны слова самого Господа Христа. «Исследуйте Писание». О Ветхом Завете Господь говорил устами пророка Захария: «Обратитесь ко мне, говорит Господь, и я обращусь к вам». Слова пророка действительны и сегодня. Всем людям нужен Господь, нужен Спаситель, нужны прощения грехов. Да, Бог желает встретиться с вами лично, слушатель, поэтому так важно прийти к Нему и прислушаться к Его Слову. Что оно говорит? Вы знаете, слушатель, Слово Божье содержит в себе целебный нектар. И если мы примем Его слова, мы можем получить духовное и вечное исцеление. Так что, друзья, поспешите к Богу, откройте ваши души и прислушайтесь, что же Господь хочет сказать вам сегодня. Приглашаю вас к ежедневной радиопередаче «Библейские лекции». Господь дал вам эту возможность услышать Его Слово. Больших вам благословений и успехов в этом изучении и исследовании Библии. Но сперва, как всегда, дорогие друзья, краткий обзор почты, то есть ваших писем, слушатели. Сегодня у нас письмо из города Одессы, и пишет его Любовь Николаевна. Она приводит свои комментарии и ставит следующий вопрос. Она пишет: «Как понять слово «искушение»?» «Искушение, как лично я понимаю, — пишет она, — это не испытание, а это искушение сатаны. Бог не искушает, а искушает сатана. Я думаю, что Бог только может испытывать нас, и все. Все же, чтобы было ясно, Александр, могли бы вы поговорить на эту тему?» Так пишет в своем письме Любовь Николаевна из города Одессы. Любовь Николаевна, благодарю вас за ваше письмо и за ваш важный и очень важный вопрос. Я хотел бы сказать, что в самом деле Бог не искушает, но испытывает. Вы, слушатели, подверглись искушению. Виды искушения будут меняться. Сладости в детстве, сенсуальные искушения в юности, богатство в среднем возрасте и власть для стареющих. Лукавый, друзья, лукавый умеет играть этими переменами очень искусно. Он знает слабое место каждого микроба, каждого человека. Вы будете искушаемы постоянно, и особенно сильно в критические моменты жизни. Сам Иисус Христос был искушаем, помните? Подобно нам во всем, то есть и Его побуждали совершить прелюбодеяние, украсть, солгать, убить и так далее. Однако, написано, Он был без греха. Поэтому искушение само по себе не должно страшить нас. То, что было участью Спасителя, будет и вашей участью. Пока мы живы, от искушения не избавиться. Но если искушение не должно пугать, слушатели, оно также не должно служить оправданием для греха. Писание не оправдывает грех. Писание не оправдывает молитву: «Господи, это правда, что я согрешил, но ты видишь, дьявол искусил меня». Подобная молитва исповеди была впервые произнесена в Эдемском саду. «Змей обольстил меня, и я ела». Мы читаем в книге «Бытие» в 3 главе 13 стих. Но Бог не принял такие слова. Яков отвергает любые попытки христианина снять с себя ответственность за грех. Написано: «Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачавши, рождает грех». Читаем у послания Якова в 1 главе. К каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачавший, рождает грех. Так пишется в Священном Писании, друзья радиослушатели и уважаемая Любовь Николаевна. Противоречие между точкой зрения Якова, говорящего, что искушение – результат человеческих похотей, чрезмерных внутренних желаний, и мыслью о сатанинском соблазне нет. Слушатели, играли ли вы когда-нибудь на пианино? Откройте верхнюю крышку. Нажмите правую педаль. Затем как можно громче пропойте один тон над струнами. И что? Послушайте. В ответ на ту ноту, которую вы спели, вы услышите вибрацию, по крайней мере, одной струны. Вы поете, а струна в пиано подхватывает ваш голос и звучит в унисон. Вот вам и картина искушения. Сатана зовет, а вы вибрируете. Вибрации, так сказать, и есть похоти, о которых говорит апостол Яков. Вам хочется откликнуться на его зов. Если бы, друзья, у пианино были чувства, то, я думаю, инструменту очень нравилось бы, когда его струна вибрирует. В самой вибрации, конечно, нет ничего плохого. Струны созданы для вибраций и порой для весьма сильных вибраций, но их предназначение – вибрировать при ударе молоточка, а не при звуке человеческого голоса, не правда ли? Из этого образа следует извлечь соответствующий урок. Не вибрируйте в ответ на голос дьявола, но снимите ногу с правой педали и захлопните крышку вашего пианино. Как справедливо заметил Лютер, вы не можете запретить птицам летать над вашей головой, но вы можете помешать им вить гнезда у вас в волосах. Дорогие друзья, вы прослушали мой комментарий и ответ на письмо Любовь Николаевна из города Одессы. Ну, а теперь я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Итак, уважаемые слушатели, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Как радостно было с вами встретиться в этой первой части нашей программы, где мы ведем обзор почты, ваших писем, друзья. А теперь откройте, пожалуйста, ваши Библии, откройте на 19 главе книги пророка Иезекииля. Я надеюсь, вы у себя дома уже прочитали эти главы. Мы сегодня начнем 19 главой, конечно, первым стихом, где говорится: «А ты подними плач о князьях Израиля и скажи, что за львица-мать твоя расположилась среди львов, между молодыми львами растила львенков своих. И вскормила одного из львенков своих, он сделался молодым львом и научился ловить добычу, ел людей». Это, слушатели, не плач Иезекииля, а плач Господа, того, который позднее оплакивал Иерусалим, как мы читаем в Евангелии Матфея в 23 главе. Это он сам оплакивает здесь князей иудейских. В Израиле мало кого волновала судьба этих князей, но Бога она волновала, и именно Он оплакивал их. Между прочим, слушатели, кто переживает о вашей судьбе сегодня? Кто? Я подозреваю, что таких людей наберется очень и очень немного. Очень мало кто переживает о вас. Заботятся ли о вашей судьбе ваши коллеги на работе? или члены вашей церкви, или ваша семья? Как много есть людей, которые ответят на этот вопрос отрицательно. И это очень печально, друзья, очень печально. Но вашей судьбой, вашим благополучием озабочен один. Один Господь Бог, так же, как Он озабочен и о моем благополучии. И это большое утешение в этой громадной вселенной, в которой я с вами, в которой мы живем. Я могу потеряться в ней, да. Я и вы, мы можем потеряться в ней, но Он никогда не теряет меня из виду. И Он постоянно заботится о каждом из нас. В приведенном отрывке речь идет о льве. Бог говорит здесь о льве иудейском. В книге Бытие в 49 главе сказано: «Молодой лев Иуда». Так называют Иуду Иаков в пророчестве о своих 12 сыновях. В книге Чисел, 23-24 главах, мы читаем: «Вот народ, как львица встает и как лев поднимается». В книге Откровения, в 5 главе, Господь Иисус назван львом от колена Иудина. «И один из старцев сказал мне: не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять 7 печатей ее». А теперь мы читаем далее, друзья, где говорится в 10, 11 и 12 стихах книги пророка Иезекииля, 19 главы: «Твоя мать была, как виноградная лоза, посаженная у воды. Плодовитая и ветвистая была она от обилия воды. И были у нее ветви крепкие для скипетров-властителей. И высоко поднялся ствол ее между густыми ветвями. И выдавалась она высотою своею со множеством ветвей своих, но во гневе вырвана, брошена на землю, и восточный ветер иссушил плод ее. Отторжены и отсохли крепкие ветви ее, огонь пожрал их». Слушатели, как вы видите, это плач. Плач о земле Юды. Этот народ пришел в эту землю, и Бог благословил их. Они были подобны виноградной лозе, посаженной в плодотворную почву. Сейчас Господь Бог вырвал эту лозу, и народ отправился в плен. Это печальная картина, друзья, и эта печальная песня рисует плачевную историю страны израильской. Главы с 20 по 24 содержат предсказания, касающиеся наказания Иерусалима. Я хотел бы обратить ваше внимание, слушатели, на две вещи в этом разделе. Первое, друзья, первое, обратите внимание на то, какой длинной является весть, которую передает Иезекииль от лица Бога народу Израиля. До самого последнего дня, когда Навуходоносор осадил Иерусалим, Бог желал сберечь их. Бог отвел бы Навуходоносора обратно от стен города, как он сделал это однажды с ассирийцами, и не позволил бы ему разрушить города. Однако народ не обратился к Богу, и наказание постигло их. До самого последнего момента, да, до самого последнего момента им предлагалась милость, но они отвергли эту милость. И второе, друзья, второе, в самый первый день осады Иерусалима умерла жена Иезекииля. И Бог сказал, чтобы он не оплакивал ее смерть. Я считаю, что Иезекииль является полной противоположностью Иеремии. Весть, которую должен был поставить своему народу Иеремия, разбила его сердце, и он рыдал. Иезекииль вел себя совсем-совсем по-другому, совсем иначе. Он как актер. Он как актер играл свою роль, но его чувства не были затронуты этой ролью. Через все его служение он выглядит как человек с очень-очень крепкими нервами, и, казалось бы, он даже не затронут тем, чем он говорит. Езекииль был просто рупором Божьим. В главе 20 пророка Езекииля мы видим как бы обзор грехов, совершенных народом Израиля, конечно. И снова Езекииль напоминает, что он говорит не от себя, но передает Слово Божье. В 7 году, в 5 месяце, в 10 день месяца, пришли мужи из старейшин Израилевых вопросить Господа и сели перед лицом моим. Эти люди, друзья, все больше и больше начинают обращаться к Езекиилю. Сейчас они пришли к нему за словом. Это происходило примерно в 590 году до Рождества Христова. Вскоре после этого Иерусалим был разрушен приблизительно в 588 году до нашей эры. Более точно указать время разрушения Иерусалима трудновато. Но, слушатели, здесь важен акт. Не сама дата, но акт или же дело. Иерусалим был разрушен. И мы читаем в 3 и 4 стихах: «Сын человеческий, говори со старейшинами Израилевыми и скажи им: так говорит Господь Бог, вы пришли вопросить меня? Живу я, не дам вам ответа, говорит Господь Бог. Хочешь ли судиться с ними, хочешь ли судиться, сын человеческий, вы скажи им мерзости отцов их». Эти люди, друзья, эти люди пришли жаловаться и критиковать Бога. Они говорят, что это несправедливо с его стороны наказывать их и подвергать разрушению Иерусалим. Мысль о том, что суд над ними и разрушение Иерусалима действительно состоится, начинает овладевать ими. Езекииль снова вспоминает прошлое, описывая от лица Бога причины, по которым Бог будет судить свой народ. Но об этом я поговорю, слушатели, сразу же после нашей краткой музыкальной паузы. Друзья, как всегда, в середине программы я делаю эту музыкальную паузу, чтобы напомнить тем, кто только что к нам присоединился, что в эфире программа «Библейские лекции». Мы хотели бы, чтобы именно изучением Священного Писания вы, слушатель, приняли личное участие в исследовании Библии, и чтобы эта программа «Библейские лекции» стала бы первым шагом к духовному возрождению каждого слушателя. Итак, друзья, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». А в конце программы я оставлю мои адреса, чтобы слушатели, если вы пожелаете получить Библию, вы можете написать на наши адреса, и мы можем вам выслать Священное Писание, если вы решили самостоятельно и лично с нами систематически исследовать Библию. А теперь мы продолжим изучение книги пророка Езекииля. Мы подошли к 20 главе. Я только что говорил, что пришли некоторые люди жаловаться и критиковать Бога. Они пришли к Езекиилю. Они говорят, что это несправедливо с его стороны наказывать их и подвергать разрушению Иерусалим. Мысль о том, что суд над ними и разрушение Иерусалима действительно состоится, начинает овладевать ими. Езекииль, пророк, снова вспоминает прошлое, описывая от лица Бога причины, по которым Бог ведет этот суд и будет судить свой народ. Написано в 5 стихе: «И скажи им, так говорит Господь Бог, в тот день, когда я избрал Израиля, и, подняв в руку мою, поклялся племени дома Яковлева, и открыл себя им в земле египетской, и, подняв руку, сказал им: я Господь Бог ваш». Бог, слушатели, возвращается к самому началу, когда Он призвал этот народ из земли египетской, освободил их из рабства и привел в пустыню. И дальше мы читаем: «Но дом Израилев возмутился против меня в пустыне, по заповедям моим не поступали и отвергли постановления мои, исполняя которые человек жил бы через них, и субботы мои нарушали, и я сказал: изолью на них ярость мою в пустыне, чтобы истребить их». Мы читали 13 стих. Поколение, друзья, которое отправилось в пустыню, восстало против Бога, и Он предоставил им всем умереть в пустыне. «Но и сыновья», мы читаем дальше, «но и сыновья возмутились против меня, по заповедям моим не поступали, и уставов моих не соблюдали, не исполняли того, что, исполняя, человек был бы жив, нарушали субботы мои, и я сказал: изолью на них гнев мой, истощу над ними ярость мою в пустыне, но я отклонил руку мою и поступил ради имени моего, чтобы оно не хулилось пред народами, пред глазами которых я вывел их». Мы читали 21, 22 стихи. После этого, слушатели, как мы видим, после этого поколения выросло новое поколение, которое также воспротивилось Богу. И мы читаем далее: «И попустил им учреждения недобрые и постановления, от которых они не могли быть живы, и попустил им оскверниться жертвоприношениями их, когда они стали проводить через огонь всякий первый плод утробы, чтобы разорить их, дабы знали, что я Господь». Друзья, когда Бог дал этому народу свое слово, свой закон, свои постановления, они отвергли его. Когда Он не стал им препятствовать установить их собственные законы и положения, которые есть суета-сует и которые не содержат в себе жизни, они последовали своим законам. И когда они стали поступать по-своему, по своей воле, закон Божий, который по существу своему есть добро и добр, обратился для них в зло. Почему? Потому что через закон пришло на них проклятие и наказание. Так произошло, потому что они избрали путь неподчинения закону. То же самое верно и сегодня относительно Евангелия. Если вы слушаете Евангелие и отвергаете его, то вы были бы в лучшем положении, если бы вы никогда о нем не слышали. Если вы отвергаете Евангелие, оно становится для вас запахом смертоносным на смерть, как читаем во втором послании апостола Павла Коринфянам во второй главе. После этого вы уже не можете предстать перед Богом и сказать, что вы о нем никогда не слышали. Подумав о таком страшном проклятии, вы можете сделать заключение, что Бог покончил с этим народом. Однако то здесь, то там, по всей книге Иезекииля разбросаны чудесные, удивительные обещания, друзья дорогие. В самые темные времена истории свет пророчества горел особенно ярко. Мы читаем 33 и 34 стихи из этой 20 главы пророка Иезекииля. «Живу я, — говорит Господь Бог, — рукою крепкою и мышцею простертую и излиянием ярости буду господствовать над вами и выведу вас из народов и из стран, по которым вы рассеяны, и соберу вас рукою крепкою и мышцею простертую и излиянием ярости». Слушатели, Бог говорит им, что Он намеревается привести их обратно в землю обетованную. Божья цель, слушатели, Божья цель для Израиля еще будет выполнена. Придет день, когда те, которые обвиняли его в несправедливости, признают, что он был прав. Мы прочитаем дальше последние стихи 45 по 47 из этой 20 главы, друзья, пророка Иезекииля, где говорится так: «И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, обрати лицо твое на путь к полудню и произнеси слово на полдень и изреки пророчество на лес южного поля. И скажи южному лесу: слушай слово Господа. Так говорит Господь Бог: вот я зажгу в тебе огонь, и он пожрет в тебе всякое дерево зеленеющее и всякое дерево сухое. Не погаснет пылающий пламень, и все будет опалено им от юга до севера». Мы читали из реки пророчества на лес южного поля. Некоторые исследователи Библии, друзья, считают, что здесь имеется в виду Иудея. Другие считают, что южный лес означает Негев. По крайней мере, мы знаем, что это юг. Если бы вы видели Негев, вы задумались бы над тем, что стало с его лесом. Мой друг, Бог сказал, что он будет его судить, и именно это случилось там. Сегодня там ничего нет. Эта земля была когда-то землей меда и молока. Но вы бы не подумали этого, глядя на нее сейчас. Там не только не течет мед и молоко, там даже воды не хватает. Как вы видите, слушатели, с Богом заигрывать нельзя. Когда Господь говорил многократно Израилю, чтобы покаялись, они не каялись. Пришло время, пришел момент, последний момент, когда Господь предупредил их, они не послушались. И вот они теперь жалуются. Они теперь приходят к Иезекиилю и с критикой на Бога, говоря о том, что это неправильно. Слушатели дорогие, с Господом заигрывать нельзя. Когда Господь что-то говорит, нужно прислушаться и исполнить. Это чудесное пророчество, слушатели, которое мы увидели здесь в 20 главе. Оно говорит, что Бог не закончил своего дела ни с народом, ни с землей Израиля. Друзья дорогие, мы рады были с вами встретиться сегодня на волнах эфира, неся вам еще одну лекцию из Слова Божьего. Надеемся, что Библия станет и вашей книгой книг. Знаем из Божьих обещаний, что Слово Божье выполнит то, на что было предназначено сегодня. И поэтому благодарны Господу за эту возможность еще раз преподнести его вам и приглашаем вас дальше изучать, исследовать Священное Писание, потому что Библия говорит о Христе Спасителе. Мы остаемся здесь, с этой стороны эфира, в нашей радиостудии. Желаю вам самого-самого прекрасного, друзья. Мы можем встретиться с вами ежедневно с понедельника по пятницу в 18 часов 25 минут по московскому времени на волнах 25,31 метр. Мой адрес следующий – это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы можете также писать в Московскую область, город Мытищи. Абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 тысяча. Всего хорошего! До свидания.